В последнее время мы все чаще и чаще встречаемся со словом «милосердие». На эту тему пишутся статьи не только в религиозных изданиях, но и в нерелигиозных изданиях. И, безусловно, нас это радует, так как само явление это указывает на то, что люди начинают осознавать необходимость милосердия. И вот сегодня я хотел бы сосредоточить свою проповедь именно на эту тему милосердия. Для этого мы должны ответить на целый ряд вопросов. Например, как правильно понимать значение слова «милосердие»? Как оно должно проявляться в нашей жизни? Как я могу совершать дела милосердия? И наилучший ответ на все эти вопросы может дать тот, кто является олицетворением милосердия. Тот, кто не только учил о милосердии, но и творил дела милосердия и делал это постоянно. Это сам Господь Иисус Христос, который назван Богом милосердия. Он говорит нам: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Дорогие друзья, ведь стоит только посмотреть вокруг себя, и сразу увидишь, какое множество людей нуждается в сострадании и в милосердии. Сколько вокруг нас страждущих, больных, одиноких, инвалидов, сирот, не имеющих пропитания. Они в отчаянии. Это люди, потерявшие надежду, которым некому обратиться за помощью. Вот почему Бог обращается к каждому из нас через уста ветхозаветного пророка Михея, говоря: «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Давайте раскроем наши Библии на 10 главе Евангелия от Луки. Тут сам Бог милосердия, Господь Иисус Христос, преподает нам чудный урок милосердия. Он преподает нам его в виде притчи. Вероятнее всего, что этот пример был взят из жизни. Иисус Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине. Лучше всего будет, если мы прочтем ее так, как она была сказана самим Господом. 10 глава Евангелия от Луки, и я начинаю чтение с 30 стиха. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо, также и левит. Быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, и подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Что побудило Иисуса рассказать эту притчу о милосердном самарянине? Выше мы читаем, что к нему подошел законник и задал вопрос. Законники были богословами того времени. Они были наибольшими знатоками священных писаний, перед которыми стояла задача истолковать закон Божий. И вот этот законник задал ему такой вопрос: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В качестве ответа Иисус задал законнику встречный вопрос: «В законе что написано? Как читаешь?» И вот как ответил законник: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Законник дословно процитировал эти слова из закона, из Священного Писания, и поэтому Иисус сказал ему: «Правильно ты ответил, так поступай и будешь жить». Получив такой положительный ответ, законник, видно, все же усомнился. По-видимому, внутренний голос подсказывал ему, что, несмотря на то, что ответ был правильный, но все же чего-то не хватало. Дело в том, что законник знал букву закона, но не дух закона. И чтобы найти оправдание тому внутреннему недостатку, который он ощутил в присутствии Христа, законник спросил: «А кто мой ближний?» Обратите внимание на то, что законник задал свой первый вопрос не просто из желания получить ответ Иисуса. Сказано, что он задал его, искушая Иисуса. Искушая Иисуса, законник хотел узнать позицию Иисуса, его мнение. Он хотел знать, сходны ли понятия Христа с его понятиями. Вот почему дальше законник, ища себе оправдание, спрашивает: «Кто мой ближний?» Что касалось любви к Богу, то законник не видел никаких проблем. Иначе и быть не могло. Я ведь не просто религиозный человек. Всю свою жизнь я посвятил изучению Писания и наставлению других в законе Божьем. Однако, что касалось любви к ближнему, он не совсем был уверен. Если я говорю, что люблю Бога, кто имеет право ставить под сомнение мою любовь к Богу? Это ведь вопрос абстрактный. А вот что касается любви к ближнему, это другое дело. Ведь есть разные люди, как можно любить всех? Правда, встречаются люди, которых нетрудно любить. Ну вот возьмем моего соседа. Как такого полюбишь? Знали бы вы, что это за человек? Во-первых, он другой национальности, притом он и другой расы, а религии у него вообще никакой нет. Это язычник, очень некультурный человек. Именно поэтому у законника возник вопрос: «А кто мой ближний?» Сказано, что, желая оправдать себя, законник задал Иисусу этот вопрос. Если принять во внимание, кем был законник, легче понять его вопрос. Законник был иудеем, принадлежавшим к особой социальной группе в израильском обществе. Он был священнослужителем, ревнителем своей религии. И чтобы оправдать свои национальные чувства и, конечно же, свои религиозные чувства, он рассчитывал на определенный ответ. Он надеялся, что Христос скажет ему приблизительно так: «Твой ближний – это человек твоей национальности, человек твоей религии». И, безусловно, если бы законник услышал такой ответ от Христа, то это подтвердило бы его точку зрения, и законник почувствовал бы себя вполне оправданным. Видите, он хотел знать, где проходит черта, ограничивающая круг ближних. Ведь должны же быть какие-то пределы, кого я должен любить. Он хотел, чтобы в ответ на его вопрос Христос определил круг этих людей и предложил ему своего рода формулу, при помощи которой можно было бы установить, кто мой ближний. Так, например, в области религии люди заняты поисками законов и правил, формулов, при помощи которых они могли бы удовлетворить свой религиозный долг и успокоить свою совесть. Например, они спрашивают: «Дайте мне молитвенник с заготовленными молитвами. Скажи, сколько раз в день я должен молиться? Сколько времени я должен посвятить молитве? Сколько раз и когда я должен ходить в церковь? Как часто я должен исповедоваться?» и так далее. В принципе, законник спрашивал о том же: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Кто мой ближний?» Как же ответил на эти вопросы Христос? Предложил ли Господь ему какую-то формулу, какие-то правила, которые он должен был исполнить? Это может показаться странным. Но заметьте, что Иисус Христос даже не сказал законнику, кто его ближний. Рассказав о милосердном самарянине, Господь Иисус спрашивает законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойнику?» Заметили, вопрос не в том, кто твой ближний, а являешься ли ты ближним для окружающих тебя. Теперь давайте рассмотрим эту притчу поближе. Что она скажет нам? Дорога между Иерусалимом и Иерихоном называлась «Кровавый путь». На этой дороге постоянно совершались преступления. Путешествующих по этой дороге то и дело грабили, а порой и убивали. Все это было знакомо тем, кто слушал Христа. Проходивший по той дороге священник, увидев несчастного, пострадавшего человека, поторопился пройти мимо. Такому поступку он мог найти миллион извинений. Во-первых, он торопился домой, где его ожидали дети и жена. Помимо этого, он и так задержался в Иерусалиме, исполняя свои религиозные обязанности. И при том, чем он мог помочь этому жалкому человеку? Кто знает, не наблюдали ли за ним разбойники, спрятавшись за соседнюю скалу? Поэтому, если бы он остановился, где гарантия, что разбойники не напали бы и на него? Ведь они могли и его ограбить, и даже убить. Вот такие мысли молниеносно пронеслись в голове у священника, и он решил продолжить свой путь, не останавливаясь. «Пусть ему поможет кто-то другой. Я не единственный человек, путешествующий по этой дороге». Через какое-то время раненого заметил проходивший мимо левит, тоже из священнослужителей. Он подошел, чего священник не сделал, посмотрел на несчастного человека и пошел дальше. У него также нашлись бы множество причин, не позволявших остановиться и помочь несчастному человеку. Но вот на этой же дороге появился еще один человек, самарянин. Увидев побитого, едва живого человека в разорванной одежде, самарянин жалился. Но он не только подошел и мысленно пожалел несчастного человека, самарянин взялся немедленно за дело милосердия. Возливая масло и вино, самарянин обработал раны пострадавшего и перевязал их. Посадил раненого на своего осла и отвез его в гостиницу. Но и это не все. Чтобы довести дело до конца, на следующее утро, собравшись в дорогу, он рассчитался с хозяином гостиницы, дав ему там 2 целковых, не с казенного счета, а из своего собственного кармана, и сказал: «Позаботься о нем, и если потратишь лишнее, то на обратном пути я тебе все возмещу». Самарянин тоже мог не прерывать своего путешествия и найти уйму причин, не позволявших ему отказать помощь пострадавшему. Например, почему он должен был помогать этому еврею, ведь сам он самарянин? Испокон веков евреи с самарянами не сообщались. Ссылаясь на национальные различия и религиозные, евреи были враждебно настроены против самарян, и те отвечали им взаимностью. Так что у самарянина были все основания, чтобы пройти мимо и не связываться с истекающим кровью евреем. Но самарянин увидел человека, нуждающегося в помощи, и протянул ему руку милосердия. Заметьте вопрос, который Господь задал законнику. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Законник ответил: оказавший ему милость. Его ответ был правильным. Иисус сказал ему: иди и ты, поступай так же. Но что значит поступай так же? Что следовало сделать законнику? Может быть, стать более религиозным? Из этой притчи ясно, что одной религии недостаточно. Ни священник, ни левит не оказали помощи пострадавшему. Но, а если ответ не в религии, то в чем же тогда секрет? Господь не сказал законнику, чтобы он подражал милосердному самарянину, но чтобы, подобно самарянину, он был ближним нуждающимся. Подражать – это одно, а быть ближним всем окружающим – это совершенно другое. Так что секрет не в том, кто твой ближний, а в том, являешься ли ты ближним для других. А в этом огромная разница. Если ты неравнодушен к бедам людей, то ты уже не спрашиваешь, кто твой ближний. Ты являешься ближним каждому человеку, пострадавшемуся на твоем пути. Ты не ограничиваешь свою любовь и дела милосердия определенным классом людей. Каждый человек, нуждающийся в милосердии, будь он твоей национальности или другой, станет твоим ближним. Для тебя будет совершенно естественно помочь всякому человеку, испытывающему нужду. Что же тогда нужно, чтобы быть этим ближним для всех? Нужно родиться таковым. И только тогда, когда ты родишься таковым, ты будешь поступать соответственно этой другой натуре. Тогда и только тогда ты будешь воистину любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя. Тогда в этой области у тебя не будет никаких проблем. А возможно ли стать этим новым человеком? В основном в этом и заключается первый вопрос законника. Что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ответ – любить Бога. Но как я могу любить Бога? Пробовали ли вы любить Бога? Чем закончились ваши попытки? Может ли грешный человек любить Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением? Нет. Он будет способен на это только после того, как станет другим человеком. Только человек с новой натурой может любить Бога. С натурой, данной ему Богом. И только Бог, Он один, может дать нам эту новую натуру. Никакие правила, никакие подражения святым не способны произвести в нас эту новую жизнь. Только Бог может ее дать нам. Только посредством возрождения, рождением свыше, мы можем обрести новую жизнь. Именно об этом пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, стих 17. Слушайте, кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Только человек, имеющий жизнь Божию, будет любить Бога, и эта любовь к Богу непременно проявится в любви к ближнему, в делах милосердия. Вернее, такой человек будет ближним для всех. Для человека, любящего Бога, не имеет значения, кому он оказывает милосердие – литовцу, русскому, армянину, якуту, украинцу, еврею, китайцу или узбеку. Он не станет спрашивать, какой национальности человек, которому он оказывает помощь, какую религию исповедует нуждающийся. Он не станет спрашивать, какому социальному классу принадлежит пострадавший. Но вот, дорогие мои, кто же может произвести в нас такую перемену? Кто может сделать нас этим новым человеком? Дорогие мои, никто другой, как тот, кто рассказал нам притчу о милосердном самарянине. Иисус Христос, став нашим добрым самарянином, простер нам руку милосердия. Он воскресил нас к новой жизни. Милосердие, которое оказал всем нам Господь, несравнимо с милосердием самарянина. Наше положение было куда печальнее, чем положение того несчастного, ограбленного и избитого разбойниками. Мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим. Наши собственные грехи были теми разбойниками, которые смертельно ранили нас. Все мы совратились, каждый на свою дорогу. Пострадавший из притчи случайно попал в руки разбойников, а мы умышленно презирали нашего Господа, отвращали от Него лицо свое и ни во что ставили Его. Сколько раз Он простирал к нам руку милосердия, но мы отворачивались от протянутой нам руки помощи. Мы пренебрегали Его любовью. И несмотря на это, дорогие мои, Он взял на Себя грехи всех нас и понес их на крест. Вместо нас Он был поражен и наказуем. Ранами Его мы исцелились, кровью Его мы омылись и сделались чистыми. Он отдал свою жизнь, чтобы мы имели Его жизнь. Благодать, любовь и милость Господа нашего Иисуса Христа проявились в том, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. О, какое богатство предлагает наш добрый небесный самарянин каждому израненному грехом грешнику. Он предлагает ему стать совершенно новым человеком, новым творением, дать ему вечную жизнь. Это величайшее сокровище, которое невозможно приобрести ни за деньги, ни за добрые дела. Мой друг, как бы ты ни старался спасти себя делами закона, твои попытки обречены на полную неудачу. Почему? Потому что твоя греховная натура не способна произвести дел, угодных Богу. Даже если бы с сегодняшнего дня ты начал творить только добрые дела, безусловно, это невозможно, но допустим, что это было бы так, то чем ты оправдаешься перед Божьим судом за свое прошлое? Закон требует полного совершенства и не признает ничего другого. Но, дорогие друзья, есть, благодарение Богу, выход из этого безнадежного положения, и он один, единственный этот выход. Ты должен покаяться и веровать в Господа Иисуса Христа. Мой друг, ты можешь покаяться там, где ты сейчас находишься. Исповедай перед Богом свой грех. Скажи: «Боже, я согрешил против тебя. Прости меня». Бог примет тебя таким, как ты есть, на основании искупительной жертвы Сына Его Иисуса Христа. Он простит все твои грехи и сегодня же сделает тебя этим новым человеком. Покайся, прими дар спасения верой в Господа Иисуса Христа. Ты будешь иметь жизнь вечную и станешь этим новым человеком.